Мир вам, дорогие братья и сестры, мы прочитаем из два места Священного Писания. Начнем мы два первых стиха 12 главы послания Римлянам и закончим это 4 главой Ефесянам. Итак, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И Ефесянам 4 глава, 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. Мы часто размышляем и в наших церковных общениях мы размышляем о такой теме, как духовный рост. В чем духовный рост? Как христианин может духовно расти? И вот здесь, в этих местах Священного Писания, апостол Павел открывает нам принципы духовного роста христианина. Итак, в Римлянах мы читаем очень важные стихи о том, на чем основан наш духовный рост, как мы можем возрастать. И здесь очень важно понимать. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте в тела ваши жертву святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего». Очень важно, что здесь во втором стихе мы читаем: «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Здесь стоит очень... В греческом оригинале очень умное богословское греческое слово, богословие применяемое, то есть, которое всем нам, наверное, знакомо. Называется это слово метаморфозы. Да? Вот подобную метаморфозу это же слово Матфей употребляет, когда говорит о преображении Христа. Христос преобразился, с Ним совершилась метаморфоза, особое... Наверное, такое состояние, да, когда ученики увидели, что Христос отличается сейчас от них. Да. Наш духовный рост начинается с преобразования, с метаморфозы, с изменения. И это очень важно. Духовный рост невозможен без обновления. По сути, все послание Римлянам Павел рассказывает о том, как с человеком происходит эта метаморфоза, как он переходит от жизни в грехе к жизни в святости, к жизни в праведности. И когда мы согрешаем, у нас закрадываются сомнения, были эти метаморфозы со мной, есть ли это преобразование в моей жизни. И я бы хотел вдохновить вас, потому что апостол Павел говорит о том, что все верующие это переживают. И здесь очень важно, человек, как можно все-таки стремиться к этому духовному росту. Я хотел бы перейти уже к Ефесянам. И здесь Павел как раз открывает те принципы, те истины, которые мы можем, благодаря которым человек, с человеком происходят эти самые метаморфозы. Но достаточно вспомнить... Вы помните свой день покаяния? Каждый из нас помнит свой день покаяния, да? Что с вами происходило тогда? Какое чувство толкнуло нас к тому, чтобы выйти вперед и открыть свое сердце Богу? Это один из самых важных моментов в моей жизни, да? Это один из самых важных моментов в жизни вообще каждого человека, каждого верующего. Но самое интересное, что нам в этот момент только началось действие Бога в нашей жизни. Тема метаморфозы. И вот я покаялся, я открыл, и я почувствовал о том, как Бог снял с меня груз греха. И потом происходит, первое время мы все же летали на крыльях, первое время было особое ощущение, Бог отвечал на каждую молитву. А потом мы попадали в те ситуации, когда каждый из нас должен был проявить те перемены, которые есть в моей жизни, которые произошли. И здесь Павел говорит о том, что мы все должны обновиться, наш ум должен обновиться. Это очень важно. Эти перемены не всегда такие глобальные, как, например, мое покаяние. Да? Но обновление ума, перемена ума, перемена жизненных установок и ценностей проявляется в самых простых мелочах. В самых простых мелочах. От того, насколько я готов хотя бы платить за билет в электричке. Для меня он дорог. Я, например, вот чтобы к маме съездить, навестить ее просто, она живет-то не очень далеко, там, во Владимирской области, да, я должен заплатить 1000 рублей только за одного человека туда и обратно, да, добираясь там на двух электричках, автобусе. Если я еду со всей семьей, то сумма, соответственно, удваивается и утраивается. В простых вещах обновление ума проявляется. В простых вещах. Тогда, когда мы делаем этот выбор. Знаете, один брат мне очень интересную историю рассказывал. Он приехал как-то в час пик, торговый центр, и он хотел поставить машину. Была встреча, ему очень важно было там быстро успеть в этот торговый центр. Видит, все занято, и одно место свободное. Уже благодарит Бога, подъезжает к месту. На месте стоит значок «Место для инвалида». Оглянулся, места нет, приткнуться некуда. Если искать где-то, объезжать на какую-то улицу, время потеряется, он говорит, ну ничего, может быть, я встану, я же быстро. Потом видит под значком, где написано «Место для инвалида», стоит надпись. «Благодарите Бога, что это место не для вас». Все вопросы сразу снимаются. Сейчас Бог просто проговорил к его сердцу. Сразу. Все вопросы снялись, потому что этот разговор с нами, Бога, удивительный в каждых мелочах нашей жизни. Хочется применить прежний образ мыслей. Никто же не видит. Бог меня простит, я сейчас могу раскаяться. Вот эта вот религиозная парадигма, которая работает, в отличие от нашего стремления обновляться, да, ты можешь всегда покаяться, ничего страшного. Для этого существует молитва покаяния, что ты можешь покаяться, правда? Если я себе позволяю мыслить, то я мыслю по старому образу мысли. Да? Я в основе своей ставлю грех, а не ставлю новую жизнь. Не ставлю стремление к праведности и святости. Это проявляется в мелочах, братья и сестры. Это очень важно. Обновиться духом ума вашего, Павел говорит Ефесянам, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, первое, что мы делаем, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте солнце, да не зайдет во гневе ваше. Мы продолжаем испытывать эмоции. Когда мы входим в кафедру и открываем свое сердце, и каемся, и просим Бога войти в нашу жизнь, мы встаем с теми же самыми эмоциями. То есть мы можем испытывать раздражение, гнев, мы даже можем испытывать негодование. И иногда нам кажется, что само это чувство, гнев, негодование, злоба, они негативные. На самом деле, я, наверное, немножко там шокирую вас, но, ну, может быть, не шокирую, может, вы об этом знаете, да? Они не негативные, они не несут в себе негатива. И они, более того, они очень важны. Вот, например, как вы относитесь к боли? Вам нравится, ну, чтобы что-то болело? нет ни одного человека, которому нравится, чтобы у него болело. Да? Тем более, чтобы он терзался душевными муками, эмоциональными, переживая за кого-то или из-за чего-то. Да? Но боль – это механизм, заложенный в Богом в человеческое естество, чтобы указать на проблему, указать на болезнь. Боль показывает болевые точки. Сейчас там, где болит, там и проблема. Посмотри сюда, внимательно, обрати внимание. Если произошел гнев, негодование в моей жизни, злоба, значит, вот именно в этой точке, на эту точку духовной моей жизни я должен обратить внимание. Поэтому Павел пишет о том, что гневаясь, да не согрешайте. Да? Мы должны признать, что мы гневаемся. Мы должны понять источник этого гнева, этого негодования и удалить этот источник. Проблема-то не в гневе, а в источнике этого гнева. Почему я гневаюсь на этого человека? Почему я испытываю такие разрушительные эмоции? Что во мне сейчас происходит не такого? Что я должен изменить? Это первое, с чего начинает Бог духовную работу с нами, в нашем внутреннем человеке. Следующее, о чем апостол Павел нам говорит, наши действия должны измениться. Кто украл, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Меняются наши поступки. Я уже приводил в пример этот свой собственный пример, да, с билетом. Простые вещи. Когда я понимаю, что я должен быть честен, вот и все. Отцы и матери прекрасно понимают это, когда происходит взаимоотношение с собственными детьми. Дети – это самый лучший камертон нашей честности, искренности. Они всегда улавливают, при всем при том, что сами очень любят схитрить, но часто они просто берут наше поведение и копируют его. Поэтому должны измениться наши поступки. Наше новое мышление меняет и наши поступки. Если наши поступки не изменились, то нам нужно обратить на это внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставало благодать слушающим». Ну, обычно нам, верующим евангельским христиан-баптистам, не нужно говорить про нецензурную брань. Это по умолчанию каждый верующий понимает. Но только ли об этом Павел говорит, когда говорит о гнилых словах? Только ли об этом? Или о том, что мы должны обуздывать нашу речь? Понимать, что то, что сейчас творится в моем сердце, проявляется и в моей речи. В моем отношении, даже в моей интонации. У меня, опять же, моя дочь старшая, она очень точно улавливает все душевные мои колебания. Такой эфир. То есть, если я вошел домой, и я устал, у меня много суеты, я вхожу, это, знаете, бывает как ураган домой. То есть, я начинаю там спрашивать, там, где что, и что мы сейчас будем делать, и как прошли дела. И дочь очень хорошо чувствует это. Да? Я могу не сказать ни одного такого резкого слова, но в тоне в моем обращении дочь будет чувствовать. Что-то не так со мной. Обычно она подходит и спрашивает: пап, у тебя все хорошо? Обычная ее фраза. Вот когда я слышу эту фразу, я понимаю, что я должен сейчас успокоиться, подумать, что же меня сейчас задевает, что у меня внутри, и изменить свои отношения. Павел говорит о том, что самым лучшим камертоном того, что происходит с нами, является наша речь. Она свидетельствует о состоянии нашей души, о состоянии нашего сердца. Это очень важно тоже понимать. И это то, что должно измениться. То, что должно измениться в нашей жизни. «Не оскорбляйте Духа Святого, Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба. Я уже говорил, что не чувства, по сути, являются негативными, да? А корень лежит в нас самих, то, что происходит внутри меня самого. Лев Толстой, недавно я перечитал его повесть «Отец Сергий», перечитал по принуждению, меня попросили поучаствовать в дискуссии по поводу этой повести, по роду своей профессии. И я перечитал, и она очень сильно коснулась меня. Это, ну, довольно страшная повесть о том, что происходит, когда человек в служение Бога приносит не его, его движение основано не на вере и на желании служить Богу, а на гордыне, а на самом себе. Жизнь этого человека какое-то время, достаточно длительное время, даже десятилетие, может иметь вид благочестия, но не иметь силы этого благочестия. Но в конце концов такой человек приходит к крушению своих духовных идеалов, приходит к крушению духовных надежд, и он понимает, что, собственно, так или иначе он потерпел поражение, потому что в основе его духовной жизни лежит не смирение, не любовь к Богу, не желание ему служить, а он сам. Он хочет почитания, он воспринимает себя как святого человека, и он требует соответственного отношения. Причем, знаете, есть такая форма, очень интересная, есть такая шутка, да, достаточно древняя шутка, да, это когда два верующих разговаривают друг с другом, это обычно относится к временам первого монашества, и два монаха один другого наставляет, и он говорит: настоящий смиренный монах никогда не скажет о себе, что он смирен. И наоборот, несмиренный монах все время твердит о своем смирении. Вот я, например, совершенно не имею смирения. Да, это такая форма моей гордыни. Казалось бы, ничего такого, я вот, ну, на самом деле, внутри этого, в самой основе, лежит мое несмирение, мое желание показаться особо смиренным, особо благочестивым. И я всегда потерплю поражение в этом, если я не удалю корень того, что сейчас в моей жизни происходит. Вот это духовный путь, духовный прогресс, который есть в моей жизни, через который я прохожу каждый день. И у нас есть такие, знаете, в психологии это называют реферными точками. То есть это такие моменты в жизни, которые показывают настоящее положение дел. Да? То есть, ну, опять же, это может быть любая... Это может быть любой конфликт, который происходит в семье, на работе, в общественном транспорте. Насколько я готов служить другому человеку не в тишине моей молитвенного предстояния пред Богом, а в суете транспорта, в час пик, в метро. Несмотря на другого человека, который может раздражать меня, который может задевать какие-то чувства во мне. Насколько я готов любить его и приносить Богу. Насколько я готов сам принимать этого человека сейчас таким, какой он есть. Так же, как когда-то принимали меня, так же, как когда-то принял Бог меня, не ставя условий, а просто желая, чтобы я пришел, покаялся и достиг познания истины. 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это, в общем-то, основа наших взаимоотношений. К этому мы шли, к этому подводят нас результаты нашего духовного прогресса, нашей духовной жизни. Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Основа наших церковных взаимоотношений лежит в сострадательности, добре и желании этого, искренности. Но очень важно, что без искренности, без честности, без открытости мы не сможем... Мы не сможем проявить это. Да? Вы знаете, что такое, есть такое выражение в мире, да, добро с кулаками. Возможно ли добро с кулаками? Возможно ли сострадание и милость принести с кулаками, заставить человека быть хорошим, добрым, открытым насильно? Невозможно. Внутри этого человека должны произойти какие-то особые преобразования. Часто это приходит, к сожалению, через боль, а может быть и к счастью. Потому что, пройдя через боль, мы становимся более чуткими к боли другого человека. Мы улавливаем вот эти самые, вот эту самую волну внутреннего состояния, в котором сами когда-то пребывали. И у нас есть силы для того, чтобы принять другого человека. Что же происходит, что приносит в нашу жизнь духовный рост? Благодаря духовному росту мы меняемся, и у нас появляются новые качества. У нас становится больше интереса и с тем стимулов жить, смыслового наполнения жизни. Духовная жизнь приносит, знаете, это, когда наш духовный кругозор расширяется, это не означает, что он вмещает грех. Это означает, что моя жизнь становится наполненной, цельной, и я чувствую эту цельность внутри себя. В то время как в состоянии греха, своей греховности, я чувствую свою неполноценность. Да? Я чувствую стыд, одиночество и страх, который разрывает внутри. А духовный рост приносит вот эту цельность, наполненность моей жизни. И смысловую наполненность в том числе. Возможность анализировать, отличать одно от другого. Да? В вере прояви рассудительность, написано в Писании. Возможность видеть связи событий и явлений и постигать эти связи, понимать, почему это происходит. Ну, то есть с нами что-то происходит, да, и мы не понимаем сейчас, почему это происходит. Мы можем этому противиться. Если это действие Бога в нашей жизни, то чем сильнее это происходит противление с нашей стороны, тем сильнее противодействие. Как только мы проявляем смирение, мы видим, как обстоятельства начинают меняться в моей жизни. Да? Если я не могу изменить обстоятельства, я должен изменить старую истину, которую еще блаженный Августин говорил. Если я не могу изменить обстоятельства, я должен изменить свое отношение к этим обстоятельствам. Понимание людей, в том числе и себя, и с тем возможность прощать. Прощение невозможно без понимания. И тогда оно будет формальным и не будет прощением. То есть, знаете, как есть горькая поговорка: простить-то я тебя простил, но осадочек-то остался. То есть настоящее прощение лишает этого осадка. Мы принимаем человека, мы любим, и этот человек становится частью нашей жизни. Становится в результате духовной жизни больше внутренней свободы и независимости. Независимости от греха, независимости от чужого мнения. При этом мы начинаем ценить другого человека и ценить его мнение. Вот в этом парадокс. Больше становится ответственности, взятой на себя добровольно, не потому что меня попросили, или не потому что меня принудили, а потому что я это сознательно иду на эту ответственность. И когда я беру эту ответственность сознательно, то, соответственно, это видно и в результате моих дел. И любви к миру и людям. Если я возрастаю духовно, безусловно, для меня становится легче принимать другого человека. Это не означает, что легко принимать другого человека. Это означает, что легче, от шага к шагу. Понимая, какие ступени проходил я сам, я вижу, как тяжело эти ступени проходить другому человеку. И я могу помочь ему. А значит, мы растем духовно. Я очень рад, что сегодня мы находимся в сообществе людей, я нахожусь в сообществе людей, которые растут духовно, от шага к шагу, познавая Бога, видя Его действия, видя, как любовь Божия преобразовывает мое сердце, преобразовывает мою жизнь и меняет ее. Это не означает, что я не могу согрешать и падать, но это всегда означает, что я нахожу в себе силу снова встать. Вынести уроки из своего падения и согрешения, идти дальше, понимать, для чего это Бог допустил в моей жизни, и из сокрушения видеть славу Божию, проявляемую в моей жизни. И пусть Господь нас благословит всегда видеть эти особую работу Духа Святого в нашей жизни и быть готовыми, открытыми для этой работы в моей жизни. Аминь.